эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе: гаагский прокурор в Грузии, новый пропускной пункт на грузино-юго-осетинской де-факто границе, Абхазия и Сирия, круговорот войны в природе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: у берегов Турции затонула лодка с мигрантами. Полиция Черногории ликвидировала палаточный лагерь оппозиции. В Иране при нападении на религиозной почве погибли 2 человека. У берегов Турции сегодня затонула лодка с мигрантами. По данным турецких властей, 12 человек погибли, включая 5 детей. 23 человеку удалось спасти. Судно направлялось из турецкого города Айвалык на греческий остров Лесбос. Гражданство мигрантов не приводится. По информации Рейтер, предположительно, они были выходцами из Сирии и Афганистана. Еще одно судно с мигрантами затонуло сегодня в Эгейском море у греческого острова Калалимнос. По данным греческой береговой охраны, погибли 4 человека, в том числе 3 детей. С начала этого года при попытке попасть в Европу через Средиземное море погибли около 3000 беженцев, главным образом из Сирии, Афганистана и стран Африки. Мигранты, ищущие убежище в Европе, начали прибывать в Словению после того, как Венгрия закрыла свою границу с Хорватией. Как заявил представитель полиции Словении, сегодня утром к границе прибыл автобус с мигрантами, отметив, что они должны пройти регистрацию. В то же время Словения отменила железнодорожное сообщение с Хорватией в попытке уменьшить поток мигрантов с Балкан в страны Западной Европы. Вчера Венгрия объявила о закрытии границы с Хорватией. Представитель венгерского правительства заявил о создании 2 транзитных зон, где мигранты могут подать прошение о предоставлении им убежища. В пятницу лидеры Евросоюза и Турции на саммите в Брюсселе согласовали предварительный план действий, призванных ограничить приток мигрантов в Европу. План предусматривает оказание финансовой и другой помощи Турции, принявшей более 2,5 миллионов сирийских беженцев. Международная правозащитная организация Amnesty International подвергла критике этот план, который, как говорится в заявлении организации, направлен на то, чтобы остановить беженцев в Турции. Правозащитники призвали ЕС принять меры, которые позволят беженцам безопасным и легальным путем попасть в Европу.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня утром полиция Черногории с использованием спецсредств ликвидировала палаточный лагерь оппозиции, проводивший с 27 сентября перед зданием парламента в столице страны Подгорице бессрочную акцию протеста. Об этом сообщает Интерфакс. По предварительным данным, правоохранительными органами задержано 11 человек, среди которых депутаты парламента от оппозиционного демократического фронта. По некоторым сведениям, в медицинские учреждения Подгорицы доставлены десятки человек. Пострадали и сотрудники правоохранительных органов. Последние события в Подгорице вызывают сожаление. Складывается впечатление, что установка на ускоренное продвижение Черногории в НАТО одновременно предполагает подавление альтернативных подходов, говорится в комментарии пресс-службы МИД России. В Иране в результате стрельбы в шиитской мечети погибли 2 человека, 2 ранены. Как сообщает иранское официальное агентство ИРНА, это произошло вчера вечером в городе Дисфуль в провинции Хузестан на юго-западе страны. Нападавший открыл огонь из проезжавшего автомобиля по группе шиитов, отмечавших день Ашура. Большинство населения провинции Хузестан составляют арабы-сунниты. В этом регионе в последние годы несколько раз происходили столкновения на религиозной почве. В тот же день 5 человек погибли при нападении на группу шиитов, отмечавших день Ашура в Саудовской Аравии, большинство жителей которой являются суннитами. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская суннитская группировка. Американская прокуратура расследует дело о возможном незаконном выводе из России 6 миллиардов долларов. Как пишет Bloomberg, несколько российских клиентов банка, близких к президенту России Владимиру Путину, могли извлечь выгоду из проводимых Deutsche Bank так называемых «зеркальных сделок», в рамках которых клиенты покупали ценные бумаги в России за рубли, а потом сразу же продавали их через лондонский офис банка за доллары. Подобные сделки не являются противозаконными, однако американские власти хотят выяснить, не нарушал ли Deutsche Bank американское банковское законодательство, в частности, по борьбе с отмыванием денег. В статье Bloomberg упоминаются предприниматели братья Борис и Аркадий Ротенберги, а также один из родственников Путина, имя его не приводится, которые могли быть причастны к зеркальной торговле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать вопросы, связанные с этим делом. Никто не видел никакой серьезной информации по этому поводу, которая исходила бы из какого-либо серьезного источника, сказал он. Папа Римский Франциск в конце ноября посетит Кению, Уганду и Центральноафриканскую республику, передает в субботу агентство ЭФЭ. Поездка, как ожидается, продлится с 25 по 30 ноября. Это будет первый визит папы Франциска в Африку. Как отмечает ЭФЭ, сам понтифик очень ждет этой поездки. В Кении папа Римский, в частности, проведет мессу в университете Найроби и встретится с обитателями трущоб. 27 ноября понтифик прибудет в Уганду, где, в частности, посетит дом инвалидов. 29 ноября папа Франциск, как ожидается, прибудет в ЦАР. Там он, в частности, посетит лагерь беженцев, встретится с мусульманскими религиозными деятелями. Кроме того, в ходе поездки папа Римский встретится также с лидерами стран и представителями властей. 50 человек сегодня в Киеве проводят митинг у здания администрации президента Украины с требованием дать украинское гражданство иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях в составе добровольческих батальонов.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева. И мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Главный прокурор Гаагского международного уголовного суда провела вчера первые рабочие встречи в столице Грузии. Фату Бенсуда прибыла в Тбилиси для того, чтобы собрать дополнительные материалы о российско-грузинской войне 2008 года. В рамках визита прокурора запланированы встречи не только с официальными лицами, но и с пострадавшими в результате вооруженного конфликта. По ее мнению, во время этого конфликта имели место военные преступления и преступления против человечности. Звиат Мчедлишвили продолжит тему.
Рабочий визит главного прокурора Гаагского международного уголовного суда в Тбилиси начался со встречи с министром юстиции Грузии. Правда, о чем беседовали Фату Бенсуда и Тея Цулукиани, неизвестно, так как встреча, которая продолжалась около часа, проходила за закрытыми дверями. Позже Цулукиани раскрыла некоторые детали беседы. В частности, по словам министра, она сообщила прокурору, что в ходатайстве перед Международным уголовным судом о начале полноценного расследования российско-грузинской войны роль России была представлена недолжным образом. Напомню, в своем предварительном расследовании прокурор Бенсуда назвала августовскую войну вооруженным конфликтом между сепаратистской Южной Осетией и Грузией, в котором также участвовала Россия. Тогда как, по словам Цулукиани, именно Россия напала на Грузию и до сих пор оккупирует часть грузинских территорий.
В связи с ролью России прокурор ответила, что ее ходатайство основывается лишь на правовых фактах, на информации, которой обладает ее офис. При этом госпожа Бенсуда подчеркнула, что ее офис и Гаагский уголовный суд, разумеется, рассмотрят всю информацию, предоставленную грузинской стороной, например, о том, как Россия командовала осетинскими вооруженными подразделениями и о том, что в действительности это было не только грузино-осетинское противостояние, но в первую очередь это была война между Грузией и Россией. Именно Россия осуществила агрессию против нас. Нужно признать, что это направление и так выражено в ходатайстве прокурора, в котором сказано, что высшие должности в так называемой осетинской армии и на так называемой государственной службе занимали представители представителя России. Однако мы посчитали, что эти моменты в ходатайстве требуют дополнительного усиления. Также мы подчеркнули, что роль России в этом конфликте не является минимальной и не может быть минимизирована.
Заявила Цовукиани. Также министр уведомил прокурора Бенсуду, что грузинская сторона поднимет в суде, если он состоится, вопрос погибших военнопленных. По словам Тей Цовукиани, расследование не будет считаться полноценным, если не будут расследованы факты пыток и убийств пленных грузинских военнослужащих. После встречи с министром юстиции Фату Бенсуда провела закрытые переговоры с генеральным прокурором Грузии Георгием Бадашвили. Затем она отправилась на встречу с представителями грузинских неправительственных правозащитных организаций. Руководитель Ассоциации молодых юристов Грузии Анна Нацлюшвили рассказывает, что грузинские НПО могут внести посильную лепту в расследование событий российско-грузинской войны, помочь с материалами и свидетельствами. Дело в том, что Палата судей Международного уголовного суда в преддверии вынесения решения по полноценному расследованию августовской войны начала сбор информации от людей, пострадавших в результате вооруженного конфликта. На то, чтобы свидетели заявили суду о себе, им предоставлен 30-дневный срок. Теперь в Ассоциации молодых юристов Грузии собираются оказать юридическую помощь тем, кто намерен обратиться в Гаагу, говорит Анна Нацлюшвили.
Любой человек, который, возможно, владеет важной для суда информацией, является значимым для следствия. Мы собираемся помочь таким людям донести их сведения до суда. Мы задействуем все наши офисы, как в Тбилиси, так и в районах, в том числе в Горе. Амьюк сделает все в рамках своих возможностей и полномочий, чтобы донести до Гааги информацию, которой владеют эти люди. Кроме того, мы поможем им добраться до Гааги, чтобы они были выслушаны там соответствующими лицами.
Сказала Нацлюшвили. Надо отметить, что гостья из Гааги в течение всего дня не делала никаких комментариев для представителей СМИ. С журналистами Бенсуда встретилась лишь вечером. На специальной пресс-конференции она подвела итог первому рабочему дню в Грузии. Прокурор рассказала, что это ее первый визит в страну и что она очень довольна приемом. Перейдя к основной теме, Бенсуда заявила, что ее офис изучал события августовской войны в течение 7 лет. После чего она пришла к выводу, что полноценное расследование российско-грузинского вооруженного конфликта Гаагским международным уголовным судом необходимо.
Мой офис собрал и изучил информацию о тех возможных преступлениях, которые, возможно, были совершены сторонами вооруженного конфликта, силами Южной Осетии, вооруженными силами России и вооруженными силами Грузии. Поскольку Грузия является членом Международного договора Римского статута, то Международный уголовный суд имеет полное право расследовать преступления, совершенные на территории Грузии, а также наказывать лица, совершившие эти преступления на территории Грузии, независимо от их гражданства. В частности, речь идет о таких преступлениях: убийства, насильственное исчезновение людей, преследование грузинского населения по этническому признаку, уничтожение их имущества, грабеж, осуществленный юго-осетинскими силами с возможным участием российских вооруженных сил. В результате грузинское население Южной Осетии сократилось на 75%, что, на мой взгляд, представляет преступление против человечности, что является очень тяжким преступлением. Также мы считаем возможным военным преступлением нападение юго-осетинских сил на грузинских миротворцев и нападение грузинских вооруженных сил на российских миротворцев. And against Russian
peacekeepers by Georgian forces, заявила Бенсуда. Уже завтра гаагский прокурор намерен встретиться с пострадавшими в результате войны, с беженцами и семьями военнослужащих. В течение ближайших 3 месяцев станет известно, начнется ли полноценное расследование событий российско-грузинской войны августа 2008 года. Именно в такой срок Палата судей Международного уголовного суда должна принять окончательное решение. Зветом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В понедельник Конституционный суд Грузии решил приостановить работу агентства финансового надзора. Это вызвало в Грузии бурную полемику. Эксперты констатируют углубление политического противостояния. Тему продолжит Ираклий Орагвелидзе.
Сформированное парламентом и правительством агентство по финансовому надзору приступило к работе 10 октября. Но уже через два дня Конституционный суд принял постановление с перевесом в один голос, приостановил действие поправок в закон о Нацбанке, которые позволили сформировать новую, фактически неподконтрольную Нацбанку структуру. Основанием для такого решения стал иск 39 депутатов от оппозиции, которые называют поправки неконституционными. Сегодня в правящей коалиции грузинской мечты не скрывали своего разочарования. Вот как прокомментировал ситуацию председатель парламентской фракции грузинской мечты Гея Вольский.
Конституционный суд принял политически ангажированное решение, так как со стороны международных экспертов не было высказано претензий к конституционности принятого нами закона. Необходимо понимать, что Конституционный суд сформирован командой нацдвижения, к решениям которой у него никогда не было претензий. А это означает, что членство в команде обязывает Георгия Папуашвили принять политически мотивированное решение.
Заявил депутат. В оппозиции удовлетворены решением Конституционного суда. Один из видных членов нацдвижения Зураб Джабирашвили считает логичным, что на время судебного разбирательства суд приостановил работу агентства финансового надзора.
Представим себе, что новое ведомство приступает к работе, а затем Конституционный суд признает его создание неконституционным. Такая чехарда с большой вероятностью привела бы к коллапсу финансовой системы. Этого удалось избежать. Из-за действий большинства мы столкнулись с явным нарушением конституционных норм, так как в основном законе записано, что контроль над службой банковского надзора осуществляет Нацбанк Грузии. Если в большинстве хотели любой ценой вывести службу банковского надзора из-под контроля Нацбанка, то надо было внести изменения в Конституцию, чего не было сделано. Глубоко убежден, что после основательного рассмотрения Конституционный суд признает действия большинства антиконституционными.
Заявил Зураб Джабирашвили. Политолог Сосот Сискаришвили констатирует факт крайней политизации деятельности Нацбанка. Он возлагает вину за это и на власть, и на оппозицию. По словам политолога, неудивительно, что теперь в политическое противостояние оказался втянутым и Конституционный суд.
Конституционный суд, который наконец проснулся после 12-летней спячки, принял политизированное решение. Сложно было ожидать иного решения от судей, 90% которых назначены лично Саакашвили и Адеишвили, учитывая и тот факт, что и руководство Нацбанка назначено той же политической силой. Убежден, что чем позднее Конституционный суд вынесет окончательный вердикт, тем больше аргументов будет предоставлено тем силам, которые считают, что процессы вокруг Нацбанка политически ангажированы. Налицо все признаки яростной демократии. Демократии, когда любое решение в стране принимается исходя из политических предпочтений. К сожалению, при рассмотрении этого вопроса в парламенте на первый план вышли те фигуры от большинства, которые имеют весьма слабое представление о законах и конституции. Так что логично, что решение Конституционного суда стало для них большим разочарованием.
Заявил Сосот Сискаришвили. Тем временем, на фоне политической схватки за Нацбанк, курс лари, как это ни странно, продолжает уже второй день подряд расти, как по отношению к доллару, так и к евро. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
На де-факто границе между самопровозглашенной республикой Южной Осетии и Грузией появился еще один пункт упрощенного пропуска. Жители грузинского села Зардянткари отныне могут свободно посещать смежное осетинское село Хелчуа. Согласно сегодняшней информации Юго-Осетинского КГБ, пользование пунктом узаконено. И могут пользоваться граждане Южной Осетии, проживающие в Зардянткари, и только в пешем порядке. Пропуск будет осуществляться по юго-осетинским паспортам 3 дня в неделю. Это известие вызвало в Южной Осетии неоднозначную реакцию. Тему продолжит Ирина Келихсаева.
Государственное информационное агентство РЭС со ссылкой на заместителя председателя главы КГБ Валерия Зазулю сообщило, что до 10 октября он функционировал по личному обращению Виктора Шаргаева к российским пограничникам. Президент республики Леонид Тибилов одобрил это предложение, отметив, что, цитата, «крайне важно учитывать родственные связи людей, которые проживают по разные стороны границ. Это наши граждане и наш долг заботиться об их благополучии». Конец цитаты. Инициатива главы КГБ была поддержана специальным постановлением постановлением правительства и утверждена Кабмином единогласно. В обществе, наоборот, эта новость была воспринята неоднозначно. Приверженцы распространенного в республике мнения о полном закрытии границы с Грузией заполонили социальные сети критическими комментариями. Глава Цхинвальского района, к которому относится и село Хелчуа, Алан Плиев, дал разъяснение «Эху Кавказа», говорит Алан Плиев.
Жители остинской национальности обращались часто с просьбой, чтобы им упростили переход того участка, где они живут, потому что за пределами нашей госграницы их осталось порядка 5-6 семей. После проведения линии разграничения они остались на определенной территории, и постоянный регулярный выезд в Южный Осетию, так как они прописаны были в наших сельских администрациях и экономической жизнью занимались с Южной Осетией, работают в Южной Осетии, у них были затруднения.
То есть это стены, которые после проведения границ остались там?
Да. Руководство Южной Осетии внимательно следит за ситуацией с этими людьми, учитывая их частые обращения, а также пограничный режим, им пошли навстречу, и этот режим для них будет облегчен.
По словам главы Цхинвальского района, упрощенным пунктом пересечения границы фактически будут пользоваться всего несколько человек. Ими выпишут соответствующие пропуска. Речи о гражданах Грузии, которые якобы также смогут въезжать в республику в облегченном порядке, нет. Эти семьи, которые остались там, все знают, пограничникам легко будет общаться с ними, как и следить за тем, чтобы не было незаконных пересечений другими лицами, добавил Пли. Югостинский эксперт Юрий Вазагов считает, что открытие новых пунктов пропусков на границе с Грузией может обострить старые проблемы.
Ну, если действительно пункт пропуска будет действовать только для достаточно небольшого количества жителей села Зардянтхар, которые по непонятным причинам оказались по ту сторону границы, хотя вроде бы всю жизнь проживали в Южной Осетии. Но если этим пунктом пропуска будут пользоваться только эти граждане, то как бы вопрос понятен. Там соображения гуманитарного характера и так далее, и так далее. Но тут встает другой вопрос. Будет ли осуществляться достаточно жесткий контроль над тем, чтобы этот пункт облегченного пропуска вновь не превратился в окно для провоза контрабанды, как мы имеем дело с некоторыми другими пунктами, где пропуск жителей осуществляется по облегченной схеме.
Я поделилась с экспертом услышанными сегодня мнениями о том, что помимо Хелчуа, облегчить жизнь людей, проживающих в приграничных зонах, могли бы еще дополнительные пункты пропуска в районе села Никос, Арце. Юрий Вазагов выступает за ограничение количества мест упрощенного пересечения границы. Ведь в таком случае, говорит эксперт, граница превращается в решето и теряется сам смысл ее существования. Что касается вопроса о реорганизации пограничной зоны, о которой также говорилось на заседании Кабинета министров, то официальной информации по этому поводу пока нет. Видимо, граждане Южной Осетии будут знать больше после утверждения окончательного варианта правительственного постановления. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия началась первая за 26 лет всеобщая перепись населения. По информации Управления государственной статистики, основная ее фаза пройдет до 30 октября. К работе привлечено более 350 переписчиков. Результаты переписи станут известны в начале следующего года. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
Бланки переписных листов опубликованы на официальном сайте Управления государственной статистики Южной Осетии. Судя по их содержанию, задача переписи не только в подсчете населения и составлении базы метрических данных, но в сборе максимальной информации о жителях республики, в каких жилищных условиях живут, как находят средства к существованию, где пытались искать работу. По словам югостинского экономиста Геннадия Кокоева, если задача будет выполнена, то прояснится масса параметров жизни республики, которые до сих пор не были известны. Каков средний возраст населения, уровень образования и доходов, какие специальности в дефиците или наоборот в избытке, сколько людей живет в городе, сельской местности и многое другое. Без всего этого просто невозможно рассчитать макроэкономические показатели, невозможно строить планы на будущее, говорит Геннадий Кокоев.
Перепись населения необходима, чтобы исследовать существующее положение в социально-экономической сфере, определить проблемы, наметить задачи, а потом уже под них искать и необходимые ресурсы.
По мнению югостинского эксперта Орланда Келексаева, после переписи многие сферы жизни республики станут прозрачнее, начиная от выборов органов власти, меньше будет спекуляций по поводу количества избирателей, заканчивая партнерскими отношениями с Россией, говорит Орланд Келексаев.
Перепись – это принципиально важный момент в наших отношениях с Россией. Мы не можем называть себя прозрачным партнером без адекватной оценки нужд. Одни говорят, что у нас 35 тысяч, а другие говорят, что не менее 70. Все это создает потенциальное поле для спекуляций и завещания нужд, потому что все наши запросы не подтверждены реальными исследованиями. И так получается, что вольно или невольно они взяты с потолка.
Геннадий Кокоев напоминает, что последняя перепись в Южной Осетии была в 1989 году, то есть еще до распада СССР и начала конфликта с Грузией. В этом смысле, считает Геннадий Кокоев, перепись позволит в цифрах оценить последствия конфликта.
Перепись населения не проводилась с 1989 года, и поэтому мы не можем до конца выяснить негативные процессы, степень их воздействия на общество, миграционные процессы и так далее. Что-то не будет, могут возникнуть очень серьезные вопросы. В том числе и к предыдущему руководству, я имею в виду руководство 90-х годов, когда очень значительная часть населения вынуждена была покинуть республику и так далее. То есть, короче говоря, не шок, но проблемы могут быть.
Это был югоосетинский экономист Геннадий Кокоев. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Война в Сирии как воронка, затягивающая в себя новые и новые жизни, в том числе и молодых людей, недавно живших в Абхазии. На эту тему рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Сегодня я зашел в торгово-промышленную палату Абхазии специалисту по связям с арабскими странами, репатрианту из Сирии Мухаммеду Али, о котором рассказывал недавно на «Эхо Кавказа». Накануне прочел в интернет-публикации в Life News о бойце черкесского батальона, воюющего на стороне Башара Асада в Сирии, Аслане Гечба. Он, как и Мухаммед, родился в Сирии и несколько лет назад вместе с семьей уехал на историческую родину в Абхазию. Учился здесь в университете на факультете международных отношений. Но когда в Сирии обострились боевые действия, Аслан, приехав в Дамаск, записался в спецназ. Я спросил у Мухаммеда, знаком ли он с Асланом. Тот ответил, что нет, но с родными его знаком и слышал об этом парне. Сирия, где вот уже почти 5 лет идет гражданская война, от которой, к тому же, колбасит Европу и весь мир. А ведь десятки лет ранее эта страна была, если не заповедником внутреннего спокойствия и благополучия, то, во всяком случае, отнюдь не примером раздрая. Зато много лет гражданская война бушевала ранее в соседнем маленьком Ливане, где сейчас вроде бы спокойно, а Сирия его опекала, выступала в нем в качестве миротворца. А в начале 90-х годов прошлого века Сирия соприкоснулась с Абхазией, когда разразилась грузино-абхазская война, и сирийские граждане, потомки махаджиров 19 века, встали с оружием в руках в ряды защитников Республики Абхазия. Двое из них погибли – абхаз Фарид Арюта и кабардинец Гасан Джаркас. Кто в 93-м в Абхазии мог подумать о том, что через 20 с лишним лет здесь будет мир, надежно гарантированный соглашениями с Россией, а в Сирии война, которая длится уже в несколько раз дольше грузино-абхазской. Такой вот круговорот войны в природе. Впрочем, думаю, сразу надо провести разграничительную линию между тем, что было в Абхазии, и тем, что происходит в Сирии. В первом случае решалась судьба абхазского этноса, и естественен зов крови, который позвал сюда потомков кавказских махаджиров. Во втором случае для Абхазии происходящее в Сирии изначально было внутриарабскими, в значительной мере конфессиональными разборками. И было бы странно, если бы даже самые адреналинозависимые молодые люди отсюда отправились на эту гражданскую войну. История же с Асланом Гечба – другое дело. Такие молодые люди, как он, с одной стороны, ощущают тягу к исторической родине, к земле своих предков, а с другой стороны, они ощущают тягу к своей родине, где родились и выросли. После того, как в Абхазии прочли в Life News материал бывшего корреспондента канала Абаза ТВ Семена Пегова «Потомки кавказских переселенцев воюют против радикалов Сирии» с упоминанием об Аслане Гечба, этот парень сразу стал популярен в Вчера на Абаза ТВ было показано интервью с его матерью Индирой Маршан и младшим братом Манзором, которые рассказывали об истории своей семьи. Автор телесюжета выражала надежду, что война в Сирии скоро закончится, и вся семья Гечба вновь воссоединится в Абхазии. Ее устами, как говорится, да мед пить. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Перед зданием госканцелярии в Тбилиси проходит акция «Нет Газпрому». Участники акции заявляют, что протестуют против переговоров, начатых властями с российской компанией «Газпром». В акции принимают участие известные люди-политики, представители национального движения. На груди участников акции стикеры с надписью «Газпром», изображение спрута с главой Путина и другое. Как сообщила в беседе с «Интерпресс Ньюс», Элена Хаштария, «Газпром» – это оружие российского государства, опасное для Европы и нашего региона. В акции принимает участие несколько сот человек. Грузия является идеальным мостом, соединяющим Азию и Европу, что всегда являлось нашей исторической ролью, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в интервью телекомпании CNN. По словам главы правительства, Грузия может сыграть очень важную роль в деле сближения этих двух континентов, сообщает Интерпресс Ньюс. Мы на перекрестке между Европой и Азией, благодаря чему сможем обеспечить кратчайший маршрут для транспортировки в Европу продукции из Китая и стран Центральной Азии, заявил Ираклий Гарибашвили. Столица Грузии в эти выходные отмечает День города Тбилисоба. В этом году Тбилисоба празднуется в 36-й раз. Впервые праздник города отмечался в октябре 1979 года. Праздничные мероприятия по традиции проходят в центре Тбилиси, в парке реке Абанатубани и на Шардене, где можно увидеть фольклорные представления, театральные постановки, послушать этно-джаз, национальные музыкальные ансамбли и многое другое. В парке Рос состоялась церемония открытия Международного фестиваля искусств «Гифт». Мероприятие завершится гала-концертом «Песни от Тбилиси». В этом году программа «Дня города» была составлена на основе концепции победителей конкурса «Мой Тбилисоба», сообщает «Спутник Грузия». В тбилисской гостинице «Картьярд Мариот» состоялось мероприятие, приуроченное к 20-летию основания благотворительного гуманитарного центра «Абхазия». Организация представила общественности отчет своей 20-летней деятельности. Был показан документальный фильм «20 лет на службе пострадавшего от конфликтов населения». Также была проведена фотовыставка и выставка-продажа созданных руками беженцев работ. С юбилеем центр поздравили представители правительства и донорских организаций. Благотворительный гуманитарный центр «Абхазия» был учрежден в Кутаиси 20 лет назад, в сентябре 1995 года, для оказания помощи беженцам из самопровозглашенной республики Абхазия. Сегодня организация осуществляет свою деятельность в 9 регионах, имеет 5 офисов и работает по 4 программным направлениям. Центр «Абхазия» оказывает помощь более 5000 человек ежегодно.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Вчера стало известно, что представители 8 религиозных объединений Грузии обратились в Конституционный суд. Представители религиозных меньшинств требуют признать неконституционным положение в налоговом кодексе, согласно которому грузинская православная церковь находится в привилегированном положении. Подробности в сюжете Мзии Парасишвили.
Епископ Грузинской Евангелистской Баптистской Церкви Русудан Гоцуридзе объясняет, что заставило ее, как настоятеля этой религиозной общины, обратиться в Конституционный суд. Такая работа, как ремонт, реставрация, изготовление свечей, приобретение ритуальных вещей или их импорт, абсолютно все, что связано с нашей деятельностью, облагается налогом. Помимо этого мы платим НДС, налог на прибыль, а еще земельный налог. От вышеперечисленных налогов освобождена лишь одна религиозная община. Тем самым нарушается принцип равноправия, который гарантирован нам Конституцией. Речь идет о 14-й статье Конституции Грузии, в которой говорится, что все люди с рождения свободны и равноправны перед законом, несмотря на расовую, религиозную, этническую, социальную и другие принадлежности. Вместе с Русудан Гоцуридзе из в Конституционный суд несли представители еще 7 религиозных объединений: Апостольская администрация латинских католиков Кавказа, Союз мусульман, Церковь евангельской веры, Транскавказская унионная миссия Церкви христиан-адвентистов Седьмого дня, Церковь Слова Жизни, Церковь Святой Троицы, Церковь Христа. Их интересы в суде будет защищать глава Института толерантности и многообразия Эка Читанава. В иске требуется признать неконституционным те нормы налогового кодекса, которые ставят религиозные меньшинства неравные дискриминационные условия с Грузинской Православной Церковью. Кроме того, содержится требование распространить те льготы, которыми сегодня пользуются ГПЦ на остальные религиозные объединения. Примечательно, что с этой рекомендацией на протяжении годов выступали Народный защитник, местные и международные организации, но проблема до сегодняшнего дня не решена, говорит Читанава. Правозащитница отмечает, что иск религиозных меньшинств Грузии не означает их выступление против особой роли ГПЦ в истории Грузии, на основе которой между ГПЦ и государством заключен конкордат. Речь идет лишь о налоговом кодексе, в котором ГПЦ, в отличие от других налогоплательщиков, тоже оказалась на особых условиях. Новость о том, что религиозные меньшинства обратились в Конституционный суд, оказалась неожиданностью для председателя Государственного агентства по вопросам религии Сазова Шахмадзе. По его словам, еще 12 октября большинство из истцов участвовали в заседании межрелигиозного совещательного органа при агентстве. На нем, как говорит Сазова Шахмадзе, он сам поднял финансово-налоговые вопросы в отношении религиозных организаций.
На межрелигиозном собрании было решено, что они подготовятся, определятся по всем конкретным вопросам и к концу ноября или в начале декабря представят нам уточненную позицию по данному вопросу. Начата работа, существует готовность и поэтапно все урегулируется.
По словам Зазова Шахмадзе, о подробностях заседания можно узнать на сайте агентства. Между тем, кроме повестки дня и фотографии, на предложенном сайте ничего нет. Первым в повестке значится избрание кандидатов от религиозных организаций для работы в группе, которая будет принимать участие в подборе скульпторной композиции для ее последующего установления в сквере толерантности. Вторым, правда, рассмотрение финансово-налоговых вопросов. Однако, судя по всему, представители религиозных меньшинств, не ожидая скорейших результатов от переговоров с властями и уставшие от многолетних обещаний и ожиданий, предпочли искать справедливости в Конституционном суде. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Суд Сухуми рассматривает дело Руфины Чабалурхва о защите чести и достоинства. Ее дочь, погибшую, как она утверждает, из-за халатности врачей, эти же медицинские работники еще и ославили в социальной сети, как наркоманку. В этом деле пыталась разобраться Елена Заводская.
Тяжелая ситуация произошла в жизни Руфины Чабалурхва. Ее 28-летняя дочь погибла, как она утверждает, из-за халатности и непрофессионализма врачей. 21 ноября 2013 года ее дочь Лиана Тодуа сама приехала в Сухумскую городскую инфекционную больницу с подозрением на пищевое отравление, сдала все анализы и с результатами пошла на прием к врачу Астанде Воуба. Доктор, обратив внимание на желтые склеры глаз, решила ее госпитализировать с подозрением подозрением на желтуху. Уже в палате по назначению врача Лиане Тодуо почему-то вместе с капельницей ввели препарат Миксидол, который применяется в медицинской практике для снятия абстинентного синдрома у наркоманов. Причем анализ мочи на содержание наркотических препаратов и их метаболитов доставили в лабораторию только в 4 часа утра 22 ноября. Согласно справке, подписанной главным врачом республиканского наркологического диспансера, результаты тестирования отрицательные, и в моче не обнаружены ни наркотические препараты, ни их метаболиты. Мать утверждает, что предупреждала врача о повышенной с детства чувствительности к препаратам, но никто не сделал Лиане пробу на чувствительность. Примерно через 10 минут после установки второй капельницы 21 ноября у Лианы Тодуо начались судороги, и она впала в коматозное состояние. Около 4 часов дня лечащий врач Астанда Вуба ушла, а пациентку приняла дежурный врач Нателла Паписемедова. Уже в состоянии комы Лиане Тодуо еще трижды, по утверждению матери, вливали капельный реланиум. При этом не был созван врачебный консилиум и не была установлена причина комы. На следующее утро Лиану Тодуо в тяжелом состоянии перевезли в Дагомысскую инфекционную больницу, где она умерла 2 суток спустя. Никто не произвел вскрытие. Мать была в шоке. Она не знала, что вскрытие необходимо для установления причины смерти, а Дагомысская больница не настаивала на этой процедуре. В результате девушку похоронили, а пока шло судебное разбирательство, время для эксгумации было упущено. Сегодня, как говорят специалисты, эксгумация уже ничего не даст и прояснить причину гибели не поможет. Тем не менее, уголовное дело по факту халатности возбуждено против доктора Паписемедовой. Проверку по этому инциденту проводит прокуратура, но она еще не завершена, и результатов пока нет. Сегодня судья города Сухум Рустам Чигава рассматривал иск матери погибшей девушки Руфины Чабалурхва к врачу Астанде Вооба о защите чести, достоинства и деловой репутации. Она обвиняет врача Вооба в том, что та в социальной сети Facebook распространила информацию о том, что Лиана Тодуо была наркоманкой и умерла от передозировки. Причем сделала это преднамеренно, чтобы снять с себя обвинения в халатности и непрофессионализме, хотя на тот момент уже была знакома с отрицательными результатами теста на содержание наркотических препаратов. Сегодня адвокат Руфины Чабалурхва Мазона Цвижба от ее имени заявила ходатайство об отводе судьи Чигава, обосновав его следующим образом.
7 октября текущего года я обратилась к вам по проблеме моего гражданского дела. В ответ вы стали выталкивать меня из кабинета в агрессивной форме, что не подобает вашей профессии. Следом вы решили оказать мне физическое давление, то есть ударить меня. Со словами «я тебе сейчас покажу», вы набросились на меня в ту минуту. По чистой случайности рядом оказалась секретарь суда Ени Кляна, которая собой прикрыла меня, оттолкнув вас. После случившегося инцидента я не могу участвовать на судебном процессе под вашим председательством. И заявляю вам вторичный отвод, который вы должны принять.
Судья Рустам Чигава удалился в совещательную комнату и вынес свой вердикт.
Предложенные заявления об отводе судьи доводы не подпадают под требования статьи 16 ГПК Республики Абхазия, в соответствии с которой судья не может рассматривать дело и подлежит отводу. Относительно 7 октября 2015 года суд поясняет, что юстица Чабалурхва вне судебного процесса явила служебный кабинет судьи с претензиями о том, почему судья не находится в зале судебного заседания, сопровождающимися оскорблениями чести и достоинства судьи. Истице было предложено покинуть служебный кабинет и явиться в судебное заседание в назначенную дату. Применение физической силы, а тем более решение оказать физическое давление и ударить, это в кавычках, является надуманным и не соответствует действительности.
Заявление об отводе оставить без удовлетворения, а определение без права обжалования. Истица категорически отказалась участвовать в процессе под председательством судьи Чигава, а судья назначил следующее слушание на 19 октября. Руфина Чабалурхва сомневается в способности судьи Чигава вести этот процесс объективно и беспристрастно. Тот факт, что судья, несмотря на выражаемое ему недоверие и второе ходатайство об отводе, не выходит из дела, она интерпретирует как его личную заинтересованность в нем. На просьбу прокомментировать ситуацию Астанда Вооба сказала.
На сегодняшний день дело рассматривается по чести и достоинству. Когда будет дело рассматриваться по наркотикам, на эти вопросы я потом вам отвечу. Мама обвиняет меня в клевете, что я кому-то что-то рассказала, В следующий понедельник будет суд, на который придут все свидетели, которых приведет мама. Дело на сегодняшний день идет именно о том, что я распространяла слухи. Говорила или нет? Я не говорила.
Большая проблема нашей судебной системы сегодня заключается в том, что граждане сплошь и рядом не доверяют судьям. Бывая в судах, я постоянно слышу обвинения судей в продажности. Адвокаты и другие участники процессов утверждают, что коррупция в судах носит всеобъемлющий характер. Но, увы, не доказать, не опровергнуть эти утверждения никто не может, так как отсутствует доказательная база. А Руфина Чабалурхва продолжает биться о непрошибаемую стену абхазского правосудия. В отчаянной попытке добиться справедливости и обелить запачканное имя своей дочери, которую она похоронила за 3 месяца до назначенной свадьбы. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
Международный исследовательский институт продовольственной политики опубликовал глобальный индекс голода за 2015 год. Грузия находится на 19-м месте наравне с Болгарией среди 104 стран, попавших в этот рейтинг. Подробности в материале Серго Бригвадзе.
В одном из тбилисских подземных переходов по улице Костава расположились уличные торговцы. Они продают старые книги, детские игрушки, сигареты. А 68-летняя Эльза торгует семечками и арахисом. Долгие годы одинокая женщина жила на пенсию, однако ее хватало лишь на пару медикаментов из большого перечня лекарств, необходимых ей для борьбы с перепадами давления и болями в суставах. Вот и решила, что таким путем сможет заработать хоть немного денег, чтобы не голодать. Ведь как горько шутит Эльза, зачастую ей приходилось питаться только лекарствами.
Да и так особо не зарабатываю, максимум 3 лари в день. Бывают дни и вовсе ничего нет. Продукты очень подорожали, денег хватает только на овощи. Кажется, уже целый век не ела мяса.
Как оказалось, Эльза в среднем потребляет около 1000 килокалорий в день, что ниже ежедневной минимальной нормы, необходимой взрослому человеку, отмечает эндокринолог Тамар Верикидзе. Требуемое организму количество килокалорий зависит от возраста, роста, телосложения, пола, физической активности человека. Однако в среднем людям старше 21 года необходимо потреблять 2300-3000 килокалорий, говорит Тамар. Между тем, для полноценного функционирования организма человеку нужно и множество элементов, что зависит от того, какие продукты мы употребляем в пищу, говорит Тамар Верикидзе.
Человек может принять необходимое количество калорий из тех продуктов, у которых нет никакой пищевой ценности. То есть он не принимает необходимые макро- и микроэлементы, витамины и белки. Дефицит же калорий и других элементов с годами может привести к истощению всех резервов организма. В первую очередь снижается иммунитет, после чего у человека могут развиваться болезни желудка, кожи, дыхательной системы. В общем, нет ни одного органа, на котором не отразилось бы подобное недостатка. Неправильное питание.
К категориям граждан, чей дневной рацион не соответствует нормам питания, специалисты причисляют проживающих за чертой бедности, беженцев, пенсионеров. Согласно глобальному индексу голода за 2015 год, составленному Международным исследовательским институтом продовольственной политики, Грузия находится на 19-м месте среди 104 стран, попавших в этот рейтинг. Организация начисляет странам баллы в зависимости от количества недоедающего населения, детской смертности от голода и нескольких других параметров. К примеру, Кувейт, занимающий первое место в индексе, получил 5 баллов, а Центральноафриканская Республика 46,9 балла и заняла последнее, 104 место, как самая голодающая страна. Тем не менее, как считает директор Национальной службы статистики Тенгиз Цеквава, Грузия, благодаря успешным экономическим преобразованиям, достигла некоторого прогресса в этом вопросе.
Пенсия с 2005 года выросла в 16 раз, с 8 лари до 150. И если в 2005 году доход на душу населения составлял менее $1000, то сегодня эта цифра составляет $3500. Естественно, мы развиваемся, просто желательно, чтобы этот процесс проходил быстрее.
Однако прогресс этот практически не коснулся многих регионов страны, говорит глава женского информационного центра Элене Русецки. Члены ее организации занимаются изучением социального положения граждан по всей стране, в том числе знакомы с проблемой нехватки продуктов питания у жителей множества сел Грузии.
Мы часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда дети не получают необходимого питания. В основном доход сельских жителей заключается в продаже продуктов питания. Им приходится продавать свои свежие продукты для того, чтобы приобретать предметы первой необходимости – одежду и школьные принадлежности для детей. Проблема заключается и в неинформированности населения о здоровом питании. Родители часто кормят детей нездоровой пищей. Нам однажды даже пришлось перевести 4 детей на попечение государства из-за того, что они питались нездоровой пищей.
В общем, респонденты «Эхо Кавказа» сходятся в том, что улучшение экономического положения в стране – единственный способ подняться выше, а то и вовсе исчезнуть из списка стран, составленного Международным исследовательским институтом продовольственной политики. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На соискание «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм» Грузия в этом году представила картину Левана Тутберидзе «Мойра». Мойра в древнегреческой мифологии – богиня судьбы, участь, определенная человеку с рождения, которую невозможно изменить. Грузинская «Мойра» – это иммигранты, уезжающие за границу, присматривать за чужими родителями, оставляющие при этом своих. Это безработная молодежь, которая оказывается связанной с криминальным миром. Это нищета и попытки людей каким-нибудь способом выбраться из нее. Попадет ли эта социальная драма в список фильмов-номинантов на «Оскар», станет известно ближе к церемонии, к началу следующего года. Самого режиссера сейчас нелегко застать в Грузии. Он путешествует с Мойрой по разным кинофестивалям. Неделю назад он, например, вернулся из Испании, а сейчас улетел в Польшу. В промежутке между его разъездами с ним встретилась наш корреспондент Анастасия Славинская.
Это на Леван. Грузия выбрала Мойру. Объясните, как дальше происходит чисто технически, то есть какие отборочные туры фильм должен пройти, и расскажите, что в целом для вас значит участие в этом конкурсе.
Сейчас начинается отбор фильмов для шорт-листа, так называемого, значит, короткого списка. Где-то, наверное, 120 фильмов будет участвовать. И начинается промоушен. У кого много денег, конечно, они будут более сильными претендентами. Но мы постараемся как-то пройти этот конкурс. Если нет, то это тоже не проблема, потому что гениальные режиссеры существовали и существуют, которые никогда не попадали на «Оскар». Так что это небольшая
проблема. А если этот конкурс не так важен, допустим, да, для вас, какой конкурс действительно важный?
Наверное, самое главное – это зрительно. Это самое главное, потому что вот мы сейчас были в Сан-Себастьяне, и это один из очень знаменитых фестивалей. Там у нас была картина в главном конкурсе. Мы там получили приз, очень хороший экуменический приз. Но самое главное было, конечно, когда зрители приняли этот фильм, и как они хорошо аплодировали, очень долго, и на улицах, когда бегали за нашими актерами. И вот это, наверное, самый главный приз, я думаю.
Возвращаясь к промоушену, в прошлом году говорили, что, возможно, Грузия многое потеряла на «Оскаре» как раз-таки из-за его отсутствия. Как это, может быть, вы планируете этим заняться?
Какие-то компании, они смотрят фильмы, потом сами предлагают, если понравится фильм. И нам предлагали очень многие, где-то 8 компаний. Мы отобрали одну компанию, они будут заниматься этим делом. Просто вынуждены, ты должен обязательно ходить на показы, потом пресс-конференции. Вот этим делом ты занимаешься, это очень много времени уходит. Я очень не люблю фестивали, серьезно. Это не главное, я больше люблю, конечно, работать. И вот сейчас тоже все время думаю, как мне попасть на площадку. Это опять сложная вещь, это все опять нужно доставать деньги, делать сценарии, но это, конечно, приятно, когда ты уже снимаешь кино.
Я вот сколько ваши фильмы смотрю, они, как правило, затрагивают очень знакомые, настоящие, что ли, темы. «Мойра» тоже фильм такого типа, опять про нас, про нашу жизнь?
Да, конечно, это социальная драма, это люди, которые живут вокруг нас, и наши проблемы, и наша боль. Это фильм о людей, которые, например, вот вынуждены оставить свою родину и работать там прислугам в Греции или в других странах. А тут они заканчивали, например, 2 университета и так далее, и так далее. Проблемная картина, конечно, о том, как мы живем сегодня.
А грузинский зритель смотрел уже «Мойру» или пока еще нет?
Нет, нет. Все зависит от фестиваля, который у них там строго просят не показывать фильм до фестиваля. Так что я думаю, что это будет после Нового года, где-то весной.
Ну, а если в целом поговорить о грузинском кино сегодня, да?
Да.
Перед какими вызовами оно стоит? Знаете, вот бытует мнение, что как бы сейчас, на сегодняшний день, кино не так сложно снять, как было, допустим, 10 лет назад и 15 лет назад, чисто как бы с материальной точки зрения. И, допустим, нет уже нехватки в чисто технической стороне вопроса, и есть больше дефицит идей, скажем так, хороших сценариев, возможно. Вы согласны с этим мнением?
Вы знаете, кино – это не только техника, это, конечно, интеллектуальная работа тоже. Так что кино снимать было и раньше трудно, и сегодня. Для хорошего кино главное – это идея, актеры и такие специфика кино, которую знают и чувствуют только киношники настоящие. Я думаю, если бы сегодня был бы жив Тарковский, он бы опять хороший фильм бы снял, или Бергман, или Антонионе.
А какие все-таки у нас проблемы? Чего не хватает грузинскому кино сегодня?
В первую очередь это, конечно, деньги. Потому что вот я вам скажу просто, какой бюджет у киноцентра Дании. У киноцентра Дании 70 миллионов евро. А у грузинского киноцентра 5 миллионов лари. Сейчас был показ в Лондоне грузинский, неделя грузинского кино, и показывали последние фильмы грузинских режиссеров. И там очень хорошая статья была, что вот грузинское кино сейчас заменило румынское кино, и которое она была очень активна последние годы. И что все фильмы, это очень хорошие фильмы, и она на высоком уровне все сделала. Значит, конечно, не все зависит от техники и от денег, но если были бы больше деньги, то мы снимали бы, наверное, больше фильмов, хороших фильмов.
То есть количество может перейти в качество?
Да, конечно, конечно.
Я хотела бы спросить вас о съемочной группе. Есть ли дефицит кадров на сегодняшний день, действительно профессиональных кадров? И как сложно вообще подобрать хорошую команду?
Можно подобрать 3 хорошие команды. Это немного, конечно. Немного, потому что профессионалов не очень много. Но режиссеров много.
Вы сказали, их много. Я представляю, насколько больше их становится с каждым годом. Ведь молодые люди идут учиться с мечтой когда-нибудь сесть в режиссерское кресло и сказать «мотор». Что бы вы, может быть, им посоветовали? И вообще, как понять, твое это или нет? Потому что попробовать свои силы на деле – это большая роскошь.
Вы знаете, это никак невозможно определить, потому что режиссер – это такая профессия, что… Михаил Ром был такой очень большой режиссер. Он говорил, что научить режиссеру, говорит, невозможно. А научиться ей можно. Так что это зависит от человека. Это должен быть начитанный человек. Какой-то талант, наверное, обязательно промелькнет где-то. И нужно ему дать шанс, чтобы он как-то попробовал пойти в эту профессию, но это сложнейшая профессия, сложнейшая. Все могут сегодня кино снять, достанешь деньги, возьмешь камеру, попросишь оператора, там и снимешь кино, но это не режиссура.
А что такое уже СОЭ?
Вот я опять вернусь к Михаилу Рому, который говорил, что кто такой режиссер? Оператор снимает кино, актеры играют, художник рисует, там кто-то, композитор делает музыку. А что делает этот режиссер вообще? Кто он такой? Режиссер – это человек, который видит кино в голове и делает симфонию. Без режиссера почти там ничего невозможно. Все смотрят тебе в глаза, ты говоришь с оператором, какой ты фильм хочешь, какое изображение, с художником, с композитором. И после этого ты собираешь эту симфонию как дирижер, и в конце то, что ты видишь, это уже переходит в реальность.
То есть, перефразируя вас, можно сказать, что режиссер – это человек, который посмотрел фильм до того, как его снял?
Да, наверное, может быть, и так можно.
Это была беседа с Ливаном Тутберидзе, режиссером фильма «Мойра», который Грузия в этом году представила на соискание «Оскара». С ним беседовала Анастасия Славинская. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.